Глава 4. Двор, в который заехал Василий Андреевич, был один из самых богатых в деревне. Семья держала 5 наделов и принанимала еще землю на стороне. Лошадей во дворе было 6. 3 коровы, 2 подтелка, штук 20 овец. Всех семейных во дворе было 22 души. 4 сына женатых, 6 внуков, из которых 1 Петруха был женатый, 2 правнука, 3 сирот и 4 снохи с ребятами. Это был один из редких домов, оставшихся еще неделенными. Но и в нем уже шла глухая внутренняя, как всегда, начавшаяся между баб, работа раздора, которая неминуемо должна была скоро привести к разделу. 2 сына жили в Москве в водовозах. 1 был в солдатах. Дома теперь были старик, старуха, 2-й сын – хозяин и 3-й сын, приехавший из Москвы на праздник. И все бабы и дети. Кроме домашних, был еще гость-сосед и кум. Над столом в избе висела с верхним щитком лампа, ярко освещавшая под собой чайную посуду, бутылку с водкой, закуску и кирпичные стены. В красном углу увешанные иконами и по обе стороны их картинами. На первом месте сидел за столом в одном черном полушубке Василий Андреевич. Обсасывая свои замерзшие усы и оглядывая кругом народ и избу своими выпуклыми и ястребиными глазами. Кроме Василия Андреевича, за столом сидел лысый белобородый старик-хозяин в белой домотканной рубахе. Рядом с ним, в тонкой ситцевой рубахе, с здоровенной спиной и плечами, сын, приехавший из Москвы на праздник. И еще другой сын, широкоплечий старший брат, хозяйничавший в доме, и худощавый рыжий мужик-сосед. Мужики, выпив и закусив, только что собирались пить чай, и самовар уже гудел, стоя на полу у печки. На палатях и на печке виднелись ребята. На нарах сидела баба над люлькою. Старушка-хозяйка с покрытым во всех направлениях мелкими морщинками, морщившими даже ее губы лицом, ухаживала за Василием Андреевичем. В то время как Никита входил в избу, она, налив в толстого стекла стаканчик водки, подносила его гостю. «Не обессудь, Василий Андреевич, нельзя, поздравить надо», — говорила она. «Выкушай, касатик». Вид и запах водки, особенно теперь, когда он перезяб и уморился, сильно смутили Никиту. Он нахмурился и, отряхнув шапку и кафтан от снега, стал против образов и, как бы не видя никого, 3 раза перекрестился и поклонился образам. Потом, обернувшись к хозяину-старику, поклонился сперва ему, потом всем бывшим за столом, потом бабам, стоявшим около печки, и, проговоря «с праздником», стал раздеваться, не глядя на стол. «Ну и заиндивел же ты, дядя», — сказал старший брат, глядя на запушенное снегом лицо, глаза и бороду Никиты. Никита снял кафтан, еще отряхнул его, повесил к печи и подошел к столу. Ему тоже предложили водки. Была минута мучительной борьбы. Он чуть не взял стаканчик и не опрокинул в рот душистую светлую влагу. Но он взглянул на Василия Андреевича, вспомнил зарок, вспомнил пропитые сапоги, вспомнил бондаря, вспомнил малого, которому он обещал к весне купить лошадь, вздохнул и отказался. «Не пью, благодарим покорно», — сказал он, нахмурившись, и присел ко второму окну на лавку. «Что же так?» — сказал старший брат. «Не пью, да и не пью», — сказал Никита, не поднимая глаз, косясь на свои жиденькие усы и бороду и оттаивая с них сосульки. «Ему не годится», — сказал Василий Андреевич, закусывая баранкой выпитый стаканчик. «Ну так чайку», — сказала ласковая старушка. «Я чай и зяб сердечный. Вы что, бабы, с самоваром копаетесь?» «Готов», — отвечала молодайка и, обмахнув занавеской уходивший прикрытый самовар, с трудом донесла его, подняла и стукнула на стол. Между тем Василий Андреевич рассказывал, как они сбились, как два раза возвращались в ту же деревню, как плутали, как встретили пьяных. Хозяева дивились, объясняли, где и почему они сбились, и кто были пьяные, которых они встретили, и учили, как надо ехать. «Тут до Молчановки малый ребенок доедет. Только потрафить на повороте с большака. Куст тут видать. А вы не доехали», — говорил сосед. «А то ночевали бы, бабы постелют», — уговаривала старушка. «Утречком поехали бы, разлюбезное дело», — подтверждал старик. «Нельзя, брат, дела», — сказал Василий Андреевич. «Час упустишь, годом не наверстаешь», — добавил он, вспоминая о роще и о купцах, которые могли перебить у него эту покупку. «Доедем ведь?» – обратился он к Никите. Никита долго не отвечал, все как будто озабоченный оттаиванием бороды и усов. «Не сбиться бы опять», – сказал он мрачно. Никита был мрачен потому, что ему страстно хотелось водки. И одно, что могло затушить это желание, был чай. А чая еще ему не предлагали. «Да ведь только до поворота бы доехать, а там уж не собьемся. Лесом до самого места», — сказал Василий Андреевич. «Дело ваше, Василий Андреевич, ехать так ехать», — сказал Никита, принимая подаваемый ему стакан чаю. «Напьемся чайку, да и марш». Никита ничего не сказал, но только покачал головой и, осторожно вылив чай на блюдечко, стал греть о пар свои с всегда напухшими от работы пальцами руки. Потом, откусив крошечный кусочек сахара, он поклонился хозяевам и проговорил: «Будьте здоровы!» и потянул в себя согревающую жидкость. «Кабы проводил кто до поворота», — сказал Василий Андреевич. «Что же это можно?» — сказал старший сын. «Петруха запряжет, да и проводит до поворота». «Так запрягай, брат, а уж я поблагодарю». «И чего ты, касатик?» — сказала ласковая старушка. «Мы рады душой». «Петруха, иди запрягай кобылу», — сказал старший брат. «Это можно», — сказал Петруха, улыбаясь, и тотчас же, сорвав с гвоздя шапку, побежал запрягать. Пока закладывали лошадь, разговор перешел на то, на чем он остановился в то время, как Василий Андреевич подъехал к окну. Старик жаловался соседу старости на третьего сына, не приславшего ему ничего к празднику, а жене, приславшего французский платок. «Отбивается народ молодой от рук», — говорил старик. «Как отбивается-то?» — сказал кумсосед. «Сладу нет. Больно умные стали. Вон Демочкин так отцу рук сломал. Все от большого ума видно». Никита вслушивался, всматривался в лица и, очевидно, желал тоже принять участие в разговоре, но был весь поглощен чаем и только одобрительно кивал головой. Он выпивал стакан за стаканом, и ему становилось все теплее, и приятнее, и приятнее. Разговор продолжался долго все об одном и том же, о вреде разделов. И разговор, очевидно, был не отвлеченный, а дело шло о разделе в этом доме, разделе, которого требовал второй сын, тут же сидевший и угрюмо молчавший. Очевидно, это было больное место, и вопрос этот занимал всех домашних. Но они из приличия при чужих не разбирали своего частного дела. Но, наконец, старик не выдержал и со слезами в голосе заговорил о том, что делиться он не даст, пока жив, что дом у него, слава богу, а разделить все по миру пойдут. «Вот как Матвеевы», — сказал сосед. «Был дом настоящий, а разделили, ни у кого ничего нет». «Так-то и ты хочешь», — обратился старик к сыну. Сын ничего не отвечал, и наступило неловкое молчание. Молчание это перервал Петруха, уже заложивший лошадь и вернувшийся за несколько минут перед этим в избу и все время улыбавшийся. «Так-то у Пульсона есть басня», — сказал он. «Дал родитель сыновьям веник сломать. Сразу не сломали, а по прутику легко». «Так и это», — сказал он, улыбаясь во весь рот. «Готово», — прибавил он. «А готово, так поедем», — сказал Василий Андреевич. «А насчет дележу ты, дедушка, не сдавайся. Ты наживал, ты и хозяин. Мировому подай, он порядок укажет». «Так фордыбачить, так фордыбачить», — плаксивым голосом говорил все свое старик, «что нет с ним ладов, как осатанел ровно». Никита, между тем, допив пятый стакан чаю, все-таки не передвинул его, а положил боком, надеясь, что ему нальют еще шестой. Но воды в самоваре уже не было, и хозяйка не налила ему еще, да и Василий Андреевич стал одеваться. Нечего было делать. Никита тоже встал, положил назад в сахарницу свой обкусанный со всех сторон кусочек сахару, обтер полою мокрое от пота лицо и пошел надевать халат. Одевшись, он тяжело вздохнул и, поблагодарив хозяев и простившись с ними, вышел из теплой светлой горницы в темные, холодные, гудевшие от рвавшегося в них ветра и занесенные снегом через щели дрожавших дверей сени, и оттуда на темный двор. Петруха в шубе стоял со своей лошадью посередине двора и говорил, улыбаясь, стихи из Паульсона. Он говорил: «Буря с мглою небо скроить, вихри снежные крутять. Аж как зверь она завоить, аж заплачить, как дитё». Никита одобрительно покачивал головой и разбирал вожжи. Старик, провожая Василия Андреевича, вынес фонарь в сени и хотел посветить ему, но фонарь тотчас же задуло. И на дворе даже заметно было, что метель разыгралась еще сильнее. «Ну уж погодка», — подумал Василий Андреевич, — «пожалуй, не доедешь, да нельзя дела. Да и собрался уж, и лошадь хозяйская запряжена, доедем, Бог даст». Хозяин-старик тоже думал, что не следовало ехать, но он уже уговаривал остаться, его не послушали. Больше просить нечего. «Может, я от старости так рабею, а они доедут», — думал он, — «да и, по крайности, спать ляжем вовремя, без хлопот». Петруха же и не думал об опасности. Он так знал дорогу и всю местность, а кроме того, стишок о том, как вихри снежные крутять, бодрил его тем, что совершенно выражал то, что происходило на дворе. Никите же вовсе не хотелось ехать, но он уже давно привык не иметь своей воли и служить другим, так что никто не удержал отъезжающих.